Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Юлий Ким. Можно сказать, поэт, драматург, бард и даже немножко артист Юлий Ким. А можно сказать просто Юлий Ким, и все будет понятно. Итак, у нас в гостях Юлий Ким. Вопросы будут задавать интернет-журналист Михаил Дубровский и мой коллега Владимир Губайловский. Ведет программу Владимир Бабурин. Как всегда, в начале коротко биография нашего гостя. Юлий Ким родился 23 декабря 1936 года в Москве. Таким образом, Радио Свобода начинает отмечать юбилей Юлия Черсановича. Мы его, несомненно, поздравляем, и спасибо, что пришли, чтобы отметить этот день и на Радио Свобода тоже.
Спасибо за приглашение.
Далее, после ареста родителей, Москву покинул на 16 лет, который провел в Калужской области и в Туркмении. Но в 1954 году опять москвич, закончил историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института. После окончания 5 лет работал учителем сначала на Камчатке, затем в Москве учителем истории и обществоведения в физико-математической школе-интернате. В 1968-м оставил педагогическую деятельность и профессионально начал заниматься сочинением пьес и песен для театра и кино и совсем других песен, которые даже друзей порой просил на магнитофон не записывать. Тем не менее, и эти песни, и сам факт занятий Юлием Кимом правозащитной деятельностью стали известны искусствоведом Слубянской площади, вследствие чего появился новый персонаж Ю Михайлов. Вот лично я уже, совсем мое впечатление, долгое время был уверен, что мюзикл — это такой специальный вид искусства, кино, текст песен, которому написал этот самый Ю Михайлов, а музыку сочинили композиторы Геннадий Гладков, Владимир Дашкевич и Алексей Рыбников. И даже посмотрев уже самые настоящие мюзиклы на Бродвее, я до сих пор пребываю в уверенности, что сильно тогда не ошибался. Юлий Ким — автор полутора десятков книг, песен, стихов, пьес, очерков и мемуаров, киносценарист, фильмы «После дождичка в четверг» и «Раз-два, горе не беда», которым Ким написал также и тексты песен. Помимо того, он автор песен, романсов, вокальных номеров или же их текстов порядка 40 кино- и телефильмам. Автор свыше 20 пьес, мюзиклов, либретто, постановок и композиций. Они идут в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Тамбова, Вильнюса, Омска, Красноярска, Норильска. В общем, если буду перечислять все, то не хватит передачи. Сыграл маленькие и большие роли на сцене и на экране. Лауреат государственной премии имени Акуджавы, что, вопреки опасениям некоторых его друзей, никак Юлия Кима не изменило. Все правильно, Георгий Александрович?
Поправка, пожалуй, одна. Работал учителем без малого 9 лет. И псевдоним возник как раз тогда, когда меня лишили возможности преподавать в школе в 69-м году. Вот, пожалуй, все.
Первый вопрос у меня тогда такой. В общем, любопытная такая неделька получилась. Даты, дни рождения. 19 число столетия Брежнева. 21 число, дата не круглая, кому от этого легче, день рождения Сталина. И, наконец, венчает неделю 70-летия Юлия Кима. По поводу юбилея первого было много всего и в газетах, и на телевидении. И звонит один мне мой приятель в совершеннейшем, не знаю, ужасе или как еще передать мне это его состояние, и говорит, что он только что посмотрел фильм про Брежнева. Я говорю, ну и что такого, по всем каналам показывают фильм про Брежнева? Он говорит, ты понимаешь, говорит, этот фильм был старый, 76-го года. Я говорю, ну и что? А я, говорит, думал, что он самый, что ни на есть, современный. Настолько стилистика и тон 76-го года совпали со стилистикой и тоном года 2006-го. Что вы об этом думаете? Может быть, сами видели?
Я такую тенденцию заметил повсеместно, сглаживание того, что было в прошлом, и такая попытка выстроить непрерывную, преемственную линию, державную линию. Вот возникла великая российская держава, когда тогда еще при царях, потом она продолжилась при Ленине и Сталине. И при царях были недостатки, и при Ленине и Сталине были недостатки. И вот, и теперь она вроде бы должна бы еще продолжиться и достигнуть какого-то забытого, что ли, или оставленного в прошлом уровня ее величия. и поддержать, держаться этого уровня и так далее. Это абсолютно, как я понимаю, естественное для государства, не имеющего оппозиции и альтернативы, линия. И она вот усиленно, мне кажется, проводится в наше неопределенное идеологическое время. Это наиболее определенная идеологема, если можно так выразиться. Это есть такая тенденция. Даже сейчас вот открыл я газету «Время», мной чрезвычайно уважаемую, и увидел растопыренными глазами освещение событий 50-летней давности, а именно англо-франко-израильской агрессии, так называемой, против Египта, совершенно в духе 50-летней давности пропаганды и агитации. Несчастный Гамаль Абдель Наср подвергся империалистическому нападению, империалистической агрессии, и кругом оказывается прав, хотя подписано это знатоком истории, каким-то там, я уж не помню, кандидатом или доктором исторических наук. Есть такая тенденция, она ужасно неприятна, и, конечно, над ней царит большая ошибка нашего президента, а именно гимн Советского Союза со стихами автора бывшего гимна, вот так, который и подтверждает эту тенденцию великодержавности, совершенно противоречащей тому пути, на который вступила Россия.
Я эту тему, вероятно, продолжу, даже если коллеги захотят ее сменить. Михаил Дубровский, пожалуйста.
Кстати, о гимне, Юрий Александрович, а вы бы какие слова предложили? Вот я всегда считал, что прощение славянки – идеальный вариант.
Вы имеете в виду слова или музыку? В первую очередь меня, конечно, возмущает музыка. Музыка Александрова отошла вместе с великой эпохой Советского Союза, как мне казалось, в вечность и стала историческим памятником, не более того. Но вот ее воскресили, и это, конечно, повторяю, признак той самой тенденции великодержавности, о которой я говорил, и то, что и автор прежний тоже. А была до этого замечательная патриотическая песня Глинки. Я даже прикидывал какой-то текст, чтобы действительно наши спортсмены в международных соревнованиях, положившие ручку на грудь в области сердца, могли что-то спеть. Прекрасная музыка, прекрасный, и которая нуждалась в прекрасном тексте. И вдруг возникло это. Причем уже тогда это было же признано при Ельцине музыкой гимна Российской Федерации, это патриотическая песня. Все вставали, в том числе и Владимир Владимирович Путин вставал под эти звуки и, по-моему, не испытывал ни малейшего комплекса. Прекрасная вот музыка была. Зачем от нее отказались? А главное, новый гимн знаменовал бы важнейшую веху в истории России, веху неповторимую, ее повороты, на которые она вступила. Ну вот они вернули старые.
Владимир Губаловский, пожалуйста.
У Булата Акуджавы есть такая песня, которая начинается строчкой «Ну чем тебе потрафить мой кузнечик?». И там есть такие...
Посвящается она Юрию Кину.
Да, это да. У него есть два посвящения мне, как, впрочем, и у меня есть несколько ему.
И там есть такие строчки. «Авось твой труд упорный, потомки не оценят свысока». Ну... Потомки, они так или иначе оценят, а вот как вы оцениваете потомков? То есть, ну, совершенно конкретно тех людей, которые сегодня работают в поэзии, молодых людей, ну, или не очень молодых. И вообще, что происходит с вашей точки зрения сегодняшней поэзии?
В сегодняшней поэзии, как и в сегодняшней прозе, как и в драматургии, и в театре, и во всех областях искусства, включая живопись, кино... Происходит эпоха великого поиска. Это прекрасно. Правда, сопутствует этому процесс, который описывается словом коммерциализация искусства, то есть стремление за большой деньгой, самым ярким выражением чего является россыпи пустых детективов, которыми полны наши книжные развалы. Но я... с пренебрежением отгребая эти россыпи в стороны, очищая пространство для настоящих серьезных поисков повсеместно. Сказать о том, что у нас уже появились какие-то новые ведущие лидеры в какой-либо из этих областей, я не берусь. потому что для этого надо быть серьезным знатоком этого процесса. Я думаю, Андрей Немзер нам больше бы сказал о прозе и поэзии, чем я, или там кто-то другой о театре и кино. Но ощущение широчайшего, свободного поиска, полета, это меня не покидает. Поэтому за потомков я ручаюсь.
Юрий Александрович, я хочу вернуться к теме созвучности времен. В общем, не так давно, ну, по историческим меркам, всего-то там 3-4 года назад, вышел диск ваших старых песен «Лубянка все же не Петровка». Угу. Я, по-моему, с вами об этом даже говорил, насколько они мне показались созвучными тогда, вот 3-4 года назад, угу, тогдашнему времени. Угу. Угу. А сейчас они звучат еще гораздо более современно. Вот та же «Весенняя вода». Здесь уж кочета раскукарекались громче не только что в октябре, но и вообще во всей нашей современности. И вот и «Октябрь» с большой буквы в кавычках, и наша современность. Наш современник тоже прошу взять с большой буквы и в кавычки, чтобы слушателям было понятно. Ничего, абсолютно ничего пояснять не важно. Ну, не важно, Кочетов это или не Кочетов, или там кто-то другой. Или другой пример, «Адвокатский вальсок». Ну, замените сегодня. Дать меньше по 190-й на более подходящую к сегодняшнему дню статью, да. Ее вполне можно петь на пикетах и митингах как самую наисовременную песню.
Я с вами не совсем соглашусь в этой области, потому что, что касается судебного произвола, я с вами тут, конечно, тут нечего возражать, он есть, и телефонное право есть, это точный медицинский факт, но за слово и за книгу не сажают, так, как это делалось в советские времена. Понятно, что свобода мысли внушает неприязнь государству, еще бы любому государству свобода мысли внушает неприязнь, а нашему, отвыкшему от свободного слова и свободной прессы и так далее, особенно внушает эту неприязнь, безусловно. Но есть какой-то рычаг, который не позволяет нашему государству объявить тотальный поход против гласности. И, конечно, уровень гласности на сегодня, на порядок, или как бы принципиально, скажем так, принципиально выше, чем при Брежневе и том же, конечно. Уже одно то, что радиостанция «Свобода» вещает прямо из центра Москвы, куда захочет, уже одно это говорит. О многом, об очень многом говорит, конечно. Но то, что государство готово прибрать все средства массовой информации в свои руки, это, безусловно, тенденция, мне кажется, вообще всякого государства, но нашего-то особенности. И ему, конечно, это удается больше, чем государствам в развитых демократиях Европы. Но, тем не менее, до конца, то есть дойти до уровня запретительство советской эпохи, оно не сможет, по-моему, никогда. Уже, это, по-моему, это процесс необратимый. Поэтому, если не говорить о телеэфире, а, скажем, о радиоэфире говорить и о газетах, многих, по крайней мере, то там степень свободы очень еще высока. Очень еще высока, и я надеюсь, что это еще и это пока можно будет в дальнейшем снять. Потому что, как еще заметил Иосиф Александрович Бродский, наше развитие всегда напоминает памятник, качнувшись влево, потом качается вправо, а вкачнувшись вправо, вероятно, опять начнет качаться влево, и хотелось бы, чтобы влево он качался дольше.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Юлий Ким отвечает на вопросы Михаила Дубровского и Владимира Губайловского. Ведет программу Владимир Бабурин. Юрий Черсонович, я вас тогда, пожалуй, попрошу спеть «Адвокатский вальсок». Вот пускай слушатели и коллеги нас рассудят.
Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор.
Скорее всего, надо было просто просить представительный суд дать меньше по 190, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия, такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно же быть стыдно за правду в Сибири высылать. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи, и все же ты вечно звучи.
Вот тут нужен комментарий, что такое 190-я статья. Она была принята в 66-м году и, кажется, была спровоцирована могучим движением крымских татар, которые в том же 66-м году приезжали несколько раз в Москву, устраивали массовые сидячие забастовки, и все по поводу их полной окончательной реабилитации и возможности вернуться на историческую родину, то есть в Крым. И вот тут-то и возникла эта 190-я статья, которая, конечно, стремилась убить больше зайцев, чем просто эти свободные демонстрации. Там появились 190 прим, 192 часть и третья. Вот 190 прим активно применялась к нашим диссидентам. Она гласила: хранение, изготовление, распространение литературы клеветнического содержания, содержащее умысел против советского государственного строя. Вот эту статью активно применяли диссидентам, там полагалось 3 года лагерей, и по ней немало народа отправилось в отдаленные места. В свое время, в том числе и ряд демонстрантов августа 68-го года, а именно Вадик Делане и Володя Дремлюга. К остальным тоже были применены другие части этой статьи, но вот я говорю о лагере.
Михаил Дубровский, вот все-таки с кем вы больше согласны, с Юлием Черсановичем или со мной?
Я подозреваю, что все-таки с Юлием Черсановичем. Юрий Черсанович, скажите, а вам какая версия советской власти все-таки больше интересна? Нынешняя или предыдущая версия?
Вы поясните разницу.
Нынешнее время – это как... знаете, новый апгрейд Windows с новыми пользовательскими интерфейсами, с новыми сервисами для пользователя, а старая, как бы устаревшая версия советской власти еще времен 70-х, если не 50-х. Вам в каком времени интереснее жить?
Ничего не понял по поводу разницы. Рад, что вы на моей стороне, хотя, честно говоря, не вижу предмета спора. Я совершенно не боготворю теперешние отношения и никак его не возвеличиваю. Теперешние отношения нашего государства к свободе слова. Нынешнее. Оно плохое. Прямо скажем. Я и говорю, что оно совершенно зажало телеэфир и, конечно, покушается и на прессу, и на радиоэфир, и будет, наверное, дальше покушаться. Но все-таки пока еще там есть островки свободы, есть названия, которые люди спокойно издаются, вроде, допустим, «Новой газеты» или местами «Коммерсанта», или местами «Московских новостей» и «Новых известий», уж не говоря о «Новом времени». Вот, так что есть что читать сегодня о человеку, настроенному оппозиционным. Да и даже те газеты, которые называют прокремлевскими, тоже позволяют иногда довольно резкую критику современного положения в тех или иных областях. Вот о чем я говорю. Так что здесь я просто сравниваю уровень тотального идеологического пресса при советах с теперешним. Он не совсем, слава богу, тотальный, и думаю, что дальше нынешнего, если и пойдет, то не намного. И, скорее всего, со временем качнется влево, как обещал Иосиф Александрович Бродский. Что касается различия самочувствия нынешнего и 70-х годов, я опять не очень понимаю смысл вопроса.
Миша, скажите яснее.
Хотел бы я жить в 70-е годы больше, чем теперешние?
Нет, когда интереснее было.
Когда было интереснее? Конечно, сейчас. Конечно, сейчас очень интересная жизнь. Она во многом вызывает протест, иногда омерзение, но то, что происходит сейчас, безусловно, безусловно масштабнее и интереснее, чем то, что было. 70-е годы, как-то они уже к концу сводились к какому-то такому удушью, особенно когда пошел Афган в конце, и когда Андропов раскинул еще одну тихую сапу, он провел акцию «Волну террора» против инакомыслящих. Они об этой волне мало кто знает, кроме тех, кто изучает диссидентское движение. А была она, была на моей памяти, чуть ли не на моих глазах, повторно были арестованы люди, чуть не за анекдоты, вроде Генриха Алтуняна. Причем, если первый раз у него, его посадили на 3 года за более или менее за дело, потому что он подписал действительно целый ряд вполне антисоветских документов, и он получил 3 года. А тут он уплыл на 7 лет за то, что давал кому-то архипелаг, а в чьем-то присутствии побронил нашу чехословацкую акцию 68-го года. И его забрали. Это очень хорошо определил Булат Шалович в одном из своих интервью, когда он об этом время, о конце 70-х, начале 80-х, сказал: «Я чувствовал, что я умираю». Было такое безвоздушие и полная безнадега. Поэтому явление Горбачева было как удар молнии. Совершенно неожиданно для всех для нас.
Давайте поговорим об этом уже во второй части. Это программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Юлий Ким у нас в гостях. Вопросы задают интернет-журналист Михаил Дубровский. Мой коллега Владимир Губайловский. Ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Гроб с телом президента Туркмении Сапармурата Ниязова помещен в его родовой мавзолей в селении Кипчак в 15 километрах от Ашхабада. На всем протяжении пути от президентского дворца до Кипчака стояли тысячи людей. На Украине 7 человек погибли, 1 госпитализирован в результате пожара в электропоезде, следовавшем по маршруту Харьков-Языково. Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на МЧС Украины, пожар возник в последнем вагоне поезда. По предварительной версии, причина возгорания – нарушение правил безопасности при перевозке канистры с топливом. В Иркуте на шахте Заполярной обнаружено тело 2-го погибшего горняка. Ранее сообщалось, что на шахте, где в субботу произошло обрушение породы, обнаружено тело горняка Бориса Пивня. 4 шахтеров удалось эвакуировать. В Подмосковье в результате пожара на теплоходе погиб 1 человек. Сотни были эвакуированы. Судно практически полностью выгорело. В Ираке 7 полицейских были убиты и по меньшей мере 20 ранены в результате взрыва в полицейском участке. По некоторым сообщениям, взрывное устройство в действие привел смертник. Это произошло в городе Эль-Мигдаде в 100 километрах к северо-востоку от Багдада. В субботу министр обороны США Роберт Гейтс, побывавший в Ираке, представил президенту Джорджу Бушу доклад о положении в этой стране. Иран начинает установку на ядерном объекте в Натанце 3000 центрифуг, необходимых для обогащения урана. Сообщение сделано на следующий день после того, как Совет Безопасности ООН ввел против Ирана санкции. Израиль разморозит 100 миллионов долларов налоговых поступлений палестинской автономии для использования на гуманитарные нужды палестинцев. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Наш гость Юлий Ким. Вопросы задают интернет-журналист Михаил Дубровский и мой коллега Владимир Губайловский. Ведет программу Владимир Бабурин. Мы остановились на явлении Горбачева. Вот я совершенно точно помню, с чего для меня началась перестройка. Она началась с авторской песни. Она началась с интервью Булата Акуджавы «Московским новостям», в котором он, отвечая на вопрос, кто его любимые авторы, впервые назвал фамилию Александра Галича. Потом в том же 85-м году, уже в апреле, тот же Булат Акуджава, но уже не в «Московских новостях», которые тогда были самыми оппозиционными, а вполне консервативной по тем временам литературной газете, написал очерк «Запоздалый комплимент», который был посвящен, в частности, и вам, Юрий Черсанович.
Да.
То есть начинался он о Ю. Михайлове, а потом где-то в середине там совершенно был такой пассаж. Верно. Да какой Ю. Михайлов? Мы же все знаем, что это Юлий Ким.
Да.
Потом вышел фильм «После дождичка в четверг», где был написан автор сценария и текстов песен Юлий Ким. Вот, я думаю, вот теперь точно началось.
А потом я... помните, еще был, тогда же, по-моему, был фильм «Покаяние». Вот это был для меня рубежный признак.
Это было примерно, было примерно 86-й, в то же время. Кажется. Вот. А потом, вот вы знаете, как-то популярность и авторской песни стала падать, и на слеты люди перестали ездить.
Володя,
и читать
Господь
стали
с вами,
меньше.
Господь с вами. Да вы
и
что?
Довольно быстро.
Вы просто плохо осведомили. Да. На слеты ездят по всему земному шару, на слеты бардовской песни, как ездили и стали ездить гораздо вольнее. Я первый раз оказался на Грушинском фестивале, я туда не ездил, в силу того, что он происходит в неудобное для этого, для меня, для моего расписания время, в начале июля. Но тут я в 98-м году вырвался на 25-й слет Грушинского фестиваля, и там было 250 тысяч народу. Это явление повсеместное до сих пор. И тогда оно никоим образом не съежилось. Другое дело, что аудитория молодежная, в силу, опять-таки, раскрывшихся железных занавесей и прочее, запала сильно на западную попсовую роковую музыку. Действительно, попсовая роковая музыка отвоевала у бардовской песни большую часть молодежи, но со временем, мне кажется, происходит понимание того, что это разные жанры, и есть люди, которые ходят и на те, и на другие концерты, просто ища свое в каждом случае.
У меня все равно другое ощущение, что не только авторская песня, а хорошая литература и хорошая поэзия, в частности, в России, вот, говоря эсеровским лозунгом, только в борьбе может обретать имя свое. Когда этого не стало... Посмотрите сейчас, зайдите в любой книжный магазин. Стоит огромное количество хороших книг. Посмотрите на их тиражи. 3-4, максимум 5 тысяч. Это означает, что книги не читают.
Это другая проблема, да. Речь о читателе, а не производителе. Я повторяю, что имен, новых имен очень много. Одно интереснее другого. Поскольку книгопечатание стало чрезвычайно доступным. Если это не раскрученное имя, то ты можешь заняться самораскруткой, если достанешь денег, и спокойно можешь себе издать в любых желаемых количествах, насколько хватит капиталу. Вот. Что касается читателя, да, с этим, безусловно, проблема, и это важнейшая проблема для нашего общества вообще. А речь идет об образовании, о педагогике, о школьной реформе и т.д. и т.п. Вот здесь... Еще лет 10 тому назад в каком-то из интервью я сказал, что на сегодняшний день самые общественно востребованные профессии, где человек может исполнить свою гражданскую обязанность, послужить на благо Отечеству, это две профессии – честная журналистика и честная педагогика. «Иди в школу или иди в журналистику», – сказал бы я тогда, повторил бы я и сегодня всякому честному человеку, желающему послужить Отечеству. Вот где важнейший, необходимейший поприща для этого.
Владимир Губайловский, пожалуйста.
Правое русское слово, оно страдало от государства и страдает.
Да.
И оно же, это же слово страдает именно от атаки коммерции.
Да.
Именно коммерческого подхода к искусству.
Да, конечно, да.
Мне всегда казалось, что именно вам удавалось сохранить очень достойный уровень стиха в самых, что ни на есть, популярных жанрах. То есть ваши песни, которые звучали в самых раскрученных кинофильмах,
угу.
Они не просто не шли, что ли, на поводу у массового зрителя или массового слушателя. Более того, они этого массового слушателя к себе подтягивали. То есть вам удавалось сохранить высокий поэтический уровень, несмотря на то, что вас слушали, читали, пели. То есть, по всей вероятности, существует какая-то очень узкая, по всей видимости, очень узкая область, которая, с одной стороны, доступна очень большому количеству людей и в то же время не роняет собственного достоинства. Вот могли бы вы вот эту узенькую тропочку как-то охарактеризовать?
Если говорить только о песне, то когда-то не то Геннадий Гладков, не то Владимир Дашкевич, не то они, обнявшись вместе, придумали такой термин «третье направление». Это переводилось на внятный язык по-разному. Вот, скажем так, высокая эстрада или интеллектуальная эстрада. Вот туда записывались лучшие достижения бардовской поэзии и лучшие достижения кино или театральной песенной поэзии. То есть вещи, написанные для театра и кино Дашкевичем, Рыбником, Гладковым, Зацепиным и другими нашими авторами, это Ревердиевым. В содружестве, конечно, с хорошими поэтами, тоже оказывались в кругу этого неопределенного жанра. И вот он, мне кажется, держится и поныне, и, выслушав ту или иную вещь, сказать, это из области третьего направления. Здесь поддерживается высокий уровень и музыкальный, и поэтический. Вот тогда это понятие возникло, и оно, по-моему, держится сейчас, хотя, собственно, эти два слова, третье направление, не употребляется, но понятие от этого не исчезает.
Михаил Дубровский, пожалуйста.
В последнее время очень много мюзиклов. Я даже знаю, что вы тоже имели к этому отношение и для мюзиклов работали. Скажите, насколько для вас был интересен этот опыт? И вы же, наверное, мюзиклы, которые шли по Москве, смотрели. Вот мне очень интересно ваши ощущения.
Да, с удовольствием им поделюсь. Дело в том, что этот жанр, конечно, очень интересный. Я поучаствовал в русской версии «Нотр-Дам», которая шла. Мне нравится этот мюзикл. Мне нравится музыка Ришара Кочанте, мне нравится драматургия, которую они придумали, а это смесь дивертисмента с оперой. И тем не менее она внятна и наполнена внутренним очень сильным драматизмом, и она обладает тем, чем так дорожит современная молодежь, начиная от 20 и кончая 50-летним возрастом. Это описывается словом «драйв». Ну, наверное, по-русски сказать просто «энергия». Хотя «энергия» тоже не совсем русское слово, но все-таки. Вот такой особенной энергией, да. И это у нас потихонечку прививается, потому что публика есть. Вон на «Кошек» ходили 2 года. Сейчас показывают «Мамма Мия», я, правда, ее еще не видел, но это, кажется, вариант наиболее слабый, в смысле он больше идет за публикой и преследует цели более развлекательные, чем цели высокого искусства. И поэтому я очень рад тому, что этот жанр появился, и что даже у него, по-моему, есть какие-то перспективы. Я слышал, собираются строить театр специально под этот жанр. И есть уже первые две попытки собственного мюзикла такого масштаба и такой раскрученности. Речь идет о мюзикле «Норд-Ост» знаменитом, и о таком, который прошел, скажем, как раньше говорили о фильмах вторым экраном, «12 стульев». Я смотрел и тот, и другой. Конечно, «12 стульев» выглядит версией несколько облегченной по сравнению с книгой этой великой, но в ней, как ни странно, в этой версии «12 стульев» меня тронул какой-то удивительно светлый поэтический момент, воплощенный, конечно, в главном герое. Я не буду сейчас особенно распространяться. Этот мюзикл, как ни странно, мне понравился. И в музыке я почувствовал, не во всей музыке, но в некоторых местах я почувствовал новый поиск современного звучания каких-то наших национальных интонаций. А особенно в Норд-Осте это чувствуется сплошь и рядом, потому что там все время слышится вот то, что, как бы это сказать, то, что я описываю одним словом «Висбор». Вот муза Висбора там воплощена с огромной силой. Понятно, что эта муза Висбора звучит сквозь музыку оригинальную Иващенко и Васильева, но вот ее дух... Дух нашего шестидесятничества передан там в высшей степени замечательно. Когда Петр Наумович Фоменко посмотрел эту вещь, я еще не видел, и спросил, он сказал, мне это очень понравилось. Это такая, это хорошая советская оперетта, ну, в современном, конечно, исполнении, потому что современный жанр все-таки называется мюзикл, который отличается от традиционной оперетты. Но по духу это была очень точная характеристика. Только понятие советская оперетта в данном случае, эти слова произносились с уважением, потому что советских оперетт было немало очень хороших, в частности, там, допустим, у Данаевского, я имею по своему эмоциональному и музыкальному содержанию, оставляя в стороне всю пропаганду и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что, конечно, это не это главное путь развития ретро, который заявлен в Норд-Осте. Просто в Норд-Осте заявлены возможности нашего национального российского мюзикла, заявлены через ретро, как, впрочем, и в «12 стульях». А там тоже очень много от Данаевского прозвучало. И я думаю, что настанет время для мощных драматических вещей, основанных либо на классических наших сюжетах, а может придумается что-то и современное и для развития нашего национального российского мюзикла. Точно. И я был бы счастлив дожить до этого времени, а по мере силы поспособствовать, если до этого дело дойдет. Это, конечно, крупные коммерческие проекты. Они рассчитаны на серьезную коммерческую отдачу, и эту отдачу они, как я понимаю, имели. И организаторы на нее рассчитывают, в том числе и Васильев, и Иващенко рассчитывали на это тоже, но все-таки руководствовались они в первую очередь не этим, а именно желанием попробовать возможности этого жанра у нас.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Юлий Ким отвечает на вопросы интернет-журналиста Михаила Дубровского и моего коллеги по «Радио Свобода» Владимира Губайловского ведет программу Владимир Бабурин. Знаете, я хочу продолжить тему коммерции, но несколько с другой стороны. Вы очень оптимистичны по сравнению со мной, ну, может быть, потому что я работаю в журналистике и в основном в информационной. Как вы полагаете, вот почему люди в России, и интеллигенция прежде всего, так легко отказалась от свободы, которая, впрочем, достаточно легко и практически бескровно ей досталась в 91-м году? Вот мое мнение, что все-таки да, действительно, интеллигенция – основная виновница этого проигрыша, проигрыша своего в первую очередь. Вот здесь вполне возможно коренным и главным как раз является слово «коммерция», когда люди так легко отказались от старого НТВ, от программы «Куклы», от программы «Итоги», от того, от тех выпусков программы «Сегодня». Вот деньги, чем деньги американские, да, доллар, оказался более разрушительным для и совести, и свободы. Деньги вообще достаточно страшная вещь, да, можно вспомнить 2000-летней давности 30 серебряников, а можно совсем недавнюю русскую поговорку «дай человеку лычки, а сволочью он и сам станет».
Да, проблема серьезная, что говорить. Конечно, наше общество перед явлением свободы явилось полностью не готовым к этому, ни нравственно, никак. И все возможности, которые обрушились на наше общество, и в том числе на его интеллектуальную элиту, задали такой экзамен, который, если был выдержан, то скажем так, на троечку. Конечно, я с вами здесь согласен. И, конечно, деньги и возможность крупных заработков, и, следовательно, уступка этой возможности в области совести, свободы духа и всяких высоких идеалов, мы с этим сталкиваемся сплошь и рядом. Да, мы оказались к этому не готовы. Я даже, знаете, вспоминаю первый визит великого нашего диссидента Владимира Буковского. В 90-м году он долго так пытался проникнуть уже, казалось бы, в свободную Россию, и только в 90-м году ему это удалось, и он появился, был встречен триумфально во Внукове, кажется, я при этом присутствовал. И он здесь провел какое-то время, и при отъезде я его спросил: «Володя, ну как тебе наши демократы?» А демократы везде появились наверху власти, во всякого рода комитетах, и уже они занимали ответственные посты, и он обращался то к одному, то к другому, и к третьему. Он сказал: «Ты знаешь, ничего не получится в России со свободой. Демократы абсолютно не умеют работать. Из них не получаются государственные люди. Как они опаздывают, как они нарушают слова, как они опаздывают на назначенные встречи. Единственный человек, с которым мне удобно и комфортно беседовать, который отвечал за свои слова и точно сидел в назначенный срок на своем месте, был Иван Силаев, тогдашний премьер нашего правительства российского». То есть самый что ни на есть из советской номенклатуры чиновник оказался наиболее приспособленным к новым обстоятельствам. И вот эта растерянность и неготовность, и невозможность идти дальше деклараций, конечно, сыграла свою роль, и у нас не появилось достаточно мощных и сильных административных кадров, которые могли бы противостоять огромной массе прежней администрации, которая так охотно воспользовалась появлением новой свободы и начала тот период в нашей истории, который еще пока только, вероятно, заканчивается, который тот же Буковский назвал периодом большого хапка. Вот эта эпоха большого хапка продолжается, хотя, по моему ощущению, я не берусь его четко объяснить или как-то доказать это ощущение, подтвердить какими-то точными фактами. Но, по моему ощущению, это все-таки эпоха проходит или прошла свой главный пик. И надвигается новая, уже более культурная стадия. Я должен, будучи поэтом российским, какой-то обладать пророческим даром, но провидеть и прорицать никак не могу пока. Но чувствую, что наступает новая полоса. Ответил я на этот вопрос, да?
Я думаю, да. Спасибо. Владимир Гумиловский, пожалуйста.
Я попробую продолжить вот эту вашу мысль. То есть, когда заканчивается период большого хапка, деньги, которые достались даром, их нужно как-то пристроить, они должны начать работать. Не считаете ли вы, что в этот момент часть этих денег будет потрачена на культурные проекты.
Не считали ли, что она будет потрачена или что ее надо потратить?
Нет, именно что будет. Нет ли такого ощущения, просто вот по, например, таким событиям, как вручение премии «Большая книга», в котором участвовал довольно серьезный крупный бизнес, и где были выделены очень серьезные деньги и на проведение этой премии, и просто на сам премиальный фонд.
А я тогда еще добавлю к Володину вопросу, что, по вашему мнению, означает резкое увеличение денежного удовольствия для ведущих писателей? Вот так я это сформулирую.
А разве оно происходит, да?
Вот эта премия достаточно внушительная,
если небольшая. Но дело в том, что, конечно, дай бог, если денежное удовольствие будет продолжаться, и тем более, что... По моим наблюдениям, номинанты, победители в этих конкурсах, в розыгрыше этих премий, серьезные люди, и книги достойные получают эти премии. Так что, дай бог, если это будет продолжаться, наша отечественная, как называется, благотворительность, филантропия, меценатство, очень хорошо, если в этом поучаствует государство, тоже плохо не будет. Особенно, конечно, государственная помощь нужна в деле театральном, потому что театр, за исключением мюзиклов, о которых мы уже говорили, заведомо некоммерческая организация, нуждается в дотациях. Но это в скобках. Так что пусть растет денежное удовольствие наших авторов и мастеров. Может, и тем больше их станет.
Михаил Дубровский, пожалуйста.
Юрий Александрович, а вы практически только что вот говорили про то, что появляется и появилось много имен интересных в культуре, за которыми интересно следить.
Да.
Вот вам сейчас за кем интересно следить и какие у вас самые яркие впечатления последних лет?
Меня крайне интересует поэт, эссеист, журналист, прозаик и вообще мастер на все руки Дмитрий Быков. Получилось так, что мы с его мамашей учились на одном курсе. И поэтому у меня среди него возник блат. И поэтому его две последние книжки, ЖД и книга о Борисе Пастернака, я получил с дарственной надписью, и изучая эти тома с огромным вниманием. На меня давно уже производит огромное впечатление, это не те все слова, интересует, является центром моего пристального и неусыпного внимания Михаил Константинович Щербаков, наш бард, который звучно и сильно заявил о себе еще в 20-летнем возрасте, это стало в 83-м году, когда мы с ним познакомились, с тех пор наше знакомство, чтобы не сказать дружба, не прерывается, и каждый год он что-то сочиняет новое, интересное, постоянно глубокое, его мастерство ничуть не скудеет. Из наших мемуаристов, сейчас очень много выходит мемуаров, я читаю с огромным интересом мемуары Сарнова, мемуары Рассадина и другие, и воспоминания о Борисе Слуцком. Постоянно мне интересно следить, как не иссякает, как ни странно, творчество Давида Самойлова, которое покинуло в 90-м году, и до сих пор его вдова, его сын публикуют какие-то вещи, которые до этого никому не были известны.
Пускай остальные не обижаются, просто у нас совсем уже практически кончилось время, а я должен дать хотя бы по 40 секунд гостям то, что традиция этой передачи, чтобы они сказали, что было самым важным, на их взгляд, в этой почти часовой беседе с вами. Владимир Гуваловский, пожалуйста.
Для меня были самыми важными слова Юлии Кима о том, что все-таки сегодняшнее время, сегодняшний день очень сильно отличается от 70-х годов, что сегодня есть свобода, и с его точки зрения эта свобода никуда от нас не уйдет.
Михаил Дубровский, пожалуйста.
А для меня самым важным было то, что Юрий Черсонович, к сожалению, спел всего одну песню. Потому что, сколько бы мы ни говорили, все-таки своими вопросами мы мешали Юрию Черсоновичу петь, что чудовищно обидно, по-моему. Приду на работу, поставлю диск, буду слушать.
И завершу тогда я, завершу напоминанием, что мы не просто разговаривали сегодня с Юрием Черсоновичем Кимом, но и отмечали его 70-летие. Поэтому я сейчас попробую изобрести нечто похожее на тост. Вначале я напомнил, что неделя такая бурная выпала на события и даже юбилеи, что 19 декабря был день рождения столетия Леонида Брежнева. И это был очень короткий день, совсем короткий. А 21 декабря был день рождения Иосифа Сталина. Дата была не круглая, но день, тем не менее, был еще короче. Это не метафора, не образ, а астрономический и научный факт. А 23 декабря 70 лет исполнилось Юлию Черсановичу Киму. И день тоже был короткий, но он был чуть-чуть длиннее, чем предыдущие. И вот мне очень хотелось бы, чтобы те, кто нас сегодня слушал, услышали совет или даже просьбу Юлия Черсановича Кима, чтобы молодые люди шли в честные педагоги и в честную журналистику, и занимались честной педагогикой и честной журналистикой. И тогда, может быть, день не в астрономическом, а в хорошем и большом смысле будет всегда длиннее. Это была программа «Лицом к лицу». Юрий Ким отвечал на вопросы Михаила Дубровского и Владимира Губайловского. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Примерно через 8 минут исторический календарь, затем программа «Формула кино», ее тема «Где смотреть авторское кино и киноклассику в России». Во второй половине часа журнал «Ностальгия», в гостях у программы «Читаем журналы». Что такое посттравматический синдром? Об этом в программе «Город Большого Яблока» в конце часа. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.